Всем привет, с вами радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин работает в студии. Напомню, что это дневное шоу, в будни вы можете слышать нас с 14 часов по крымскому времени, но важное объявление, что с 30 марта время эфиров в связи с переходом Киева на летнее время меняется. Таким образом, утренние эфиры радио «Крым Реалии» слушайте с 8 утра, дневные с 13 часов, вечерние с 18 часов. Сегодня мы поговорим о таких темах. Правозащитники инициируют дискуссию о политузниках из Крыма. Рыбаки Норда все еще без корабля. Это центральная тема нашей программы. И в завершение мы поговорим о том, что 1500 крымчан находятся под наблюдением из-за коронавируса. Начнем мы с новостей, но прежде напомним, что нас вы теперь можете слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Пишите нам под трансляцией на Facebook и YouTube в страницах Крым Реалии. Мы начинаем.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
Число крымчан, находящихся под наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, возросло за сутки до 1500. Об этом в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавируса в Крыму сообщил российский министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов. Далее цитата. «Под медицинским наблюдением находится 1523 человека уже, под динамическим наблюдением 1467 человек. Заболевших остается 7 человек, у всех кроме одного динамика положительная. Один я докладывал еще вчера, у него сопутствующее хроническое заболевание, он находится без отрицательной динамики. Лечение продолжается в полном объеме, согласно стандартам Министерства здравоохранения России. Мы обеспечены лекарственными препаратами», сообщил Чемоданов. Он также отметил, что в Крыму несколько тысяч человек, болеющих ОРВИ и пневмониями, но коронавируса у них нет. Напомним, что в Крыму официально подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом. Подконтрольный в Москве глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов настаивать на возбуждении уголовных дел в отношении тех людей, которые побывали в странах, где распространяется коронавирус, и не сообщили об этом. Он также потребовал усилить мониторинг за крымчанами, которые заезжают на полуостров через админграницу с Херсонской областью. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории аннексированного Крыма и Севастополя введен режим повышенной готовности. В Крыму дезинфицируют подъезды из-за коронавируса. Об этом сообщил подконтрольный России глава крымского правительства Юрий Гаценюк. Также Гаценюк призвал на местах, где все еще не начали обработку, купить, цитата, «обычные опрыскиватели ранцы, которые реализуются в магазинах и на рынках». По его словам, их стоимость небольшая, от 300 до 1500 рублей. Далее цитата. «Купите десяток. Быстро, оперативно и, главное, качественно производите обработку подъездов. Алушта по такому пути пошла», сообщил он. В Крыму запретят посещение санаториев иностранцами без тестирования на коронавирус. Такое поручение выдал подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Также он приказал ограничить работу санаториев на полуострове в целом. Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Крыму. Далее цитата Сергея Аксенова. «Только при соблюдении мер безопасности, что у них у всех справки с отрицательным результатом на коронавирус, мне абсолютно все равно, каким образом они будут это делать. Без таких справок никого не запускать». Конец цитаты. Кроме этого, Сергей Аксенов призвал крымчан не гнаться за прибылью, а понимать, что туристический поток в Крым надо временно ограничить.
Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В Украине число подтвержденных больных коронавирусной инфекцией возросло до 156. Эти данные без учета временно оккупированных территорий. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины утром 26 марта. Из них 5 летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За последние сутки было зафиксировано 43 новых случая. В течение ночи 7 новых больных обнаружили в Тернопольской области, 4 в Черновицкой. Поиски летчика, упавшего в Черном море российского истребителя Су-27, пока не дали результата, но зафиксирован сигнал радиобуя. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в Росморречфлоте. Далее цитата из сообщения. «Получена информация, что они, спас-центр Севастополя, зафиксировали в своей зоне ответственности сигнал радиобуя, предположительно с резиновой лодки, где может находиться летчик», сообщили в ведомстве. По их данным, спасательная операция продолжалась всю ночь. Были привлечены 4 проходивших мимо предположительного места падения самолета судна и 2 буксира Росморречфлота. Самолет Су-27 упал в 50 километрах от Феодосии вечером 25 марта. По информации СМИ, он выполнял плановый полет. Российские военные начали проводить поисковую операцию у берегов Феодосии. Министерство обороны России пока официально не комментировало инцидент. После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными. Франция отзывает свои войска из Ирака из-за потребности военных для противодействия распространению коронавирусной пандемии. Об этом решении Министерства обороны Франции стало известно 25 марта. Французские военные являются частью объединенной миссии во главе с Соединенными Штатами, участники которой тренируют и консультируют иракские войска, а также помогают осуществлять контртеррористические операции против экстремистской группировки «Исламское государство» в Ираке. По заявлению Минобороны Франции, Париж принял решение репатриировать до следующих сообщений свой личный состав, отправленный на операцию «Шамаль» в Ираке. Решение затронет около сотни солдат. Французская армия продолжит осуществлять воздушные операции против исламского государства. Франция заявляет, что продолжит поддерживать работу военных объектов в Кувейте и Катаре, а также миссии ВВС в Сирии. Президент страны Эммануэль Макрон приказал начать специальную военную операцию, чтобы поддержать людей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Эта операция предусматривает, в частности, поставки вертолетами в заморские владения Франции, а также транспортировку пострадавших на борту военных самолетов и авианосца в Средиземном море. По состоянию на утро 26 марта Франция подтвердила более 25 600 случаев заболевания COVID-19 и 1333 смерти.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Сенат Соединенных Штатов Америки 25 марта одобрил исторический законопроект о поддержке экономики во время борьбы с коронавирусом на сумму 2 триллиона долларов. 96 сенаторов проголосовали «за», ни одного голоса «против» не было. Об этом сообщает Радио Свобода. Теперь документ должна одобрить Палата представителей США, а затем подписать президент Дональд Трамп. Документ предусматривает прямые выплаты большинству американцев, расширение пособий по безработице и программу поддержки малого бизнеса на 367 миллиардов долларов. Также предполагается помощь больницам, которые требуют нового оборудования из-за растущего числа пациентов с коронавирусом. Авиационная промышленность Соединенных Штатов должна получить помощь в размере 58 миллиардов долларов, половина из которых пойдет на покрытие зарплат около 750 тысяч сотрудников. Другие отрасли, в том числе туристический сектор, также должны получить помощь. По состоянию на утро 26 марта коронавирус обнаружили более чем у 69 тысяч американцев. 1050 человек умерли, 616 выздоровели. Бальбек просит Аксенова закрепить слитное написание слова «крымско-татарский». Депутат Госдумы России из аннексированного Крыма Руслан Бальбек обратился к подконтрольному Москве главе Крыма Сергею Аксенову, чтобы выработать единое написание слова «крымско-татарский» как обозначение крымско-татарского народа. Об этом Бальбек написал на своей странице в Facebook. Далее цитата Руслана Бальбека. «Не скрою, ранее многие писали название нашего народа через дефис, причем без какого-либо злого умысла или желания оскорбить. Я бы сказал, не было единой нормы, но крымских татар такое дефисное написание слова задевало. Конец цитаты. По словам Руслана Бальбека, к апрелю собираются подготовить указ об обозначении написания слова «крымско-татарский» только слитно. Реакции Аксенова на обращение депутата Госдумы пока нет. Напомним, в соседней России слово «крымско-татарский» пишут через дефис, а не слитно, тогда как в Крыму до аннексии, как и в остальной части Украины, название крымско-татарского народа принято писать слитно. Соединенные Штаты Америки отреагировали на указ Владимира Путина о земле в Крыму. Речь идет об указе президента России, согласно которому владеть земельными участками в приграничных так называемых зонах в аннексированном Крыму могут только граждане России. Как говорится в сообщении посольства Соединенных Штатов в Украине, новый указ России об ограничении прав собственности на большинство земель в Крыму и предоставление таких прав только россиянам просто усиливает основу для международных санкций. Мы еще раз твердо повторяем, Крым – это Украина. Конец цитаты. Президент России Владимир Путин 20 марта расширил перечень территорий, земельные участки, на которых не могут быть в собственности у иностранцев и зарубежных юридических лиц. В список вошло большинство районов, аннексированных Крыма и Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова. Запрет не распространяется на три района Крыма – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский. Эти районы не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю. Аналогичным образом в перечень не вошел Верхнесадовский сельский совет в Нахимовском районе Севастополя. В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым назвали военным преступлением указ Путина по земле в Крыму, а в прокуратуре Автономной Республики Крым предоставят правовую оценку данному факту. Глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров считает, что указ Путина по поводу права собственности на землю в аннексированном Крыму станет, цитата, «очередной катастрофой для крымско-татарского народа».
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Международная правозащитная организация Amnesty International анонсирует 26 марта проведение онлайн-диалога о ситуации в аннексированном Крыму под названием «Несогласные хроники жизни в Крыму». Цитата из сообщения организаторов. «Поговорим о жизни на полуострове до и после оккупации, о свободе слова, делах крымских политзаключенных и раскроем другие злободневные темы. Среди спикеров будут журналист телеканала АТР Сейтумер Сейтумеров, студент и переселенец Арслан Фазылов, журналист Крым Реалии Тарас Ибрагимов, документалист и журналист Громадське.ua Богдан Кутепов». Суд оставил под арестом фигуранта бахчисарайского дела «Хизбут-Тахрир» координатора «Крымской солидарности» Сервера Мустафаева. Об этом сообщила его адвокат Лиля Гимиджи. 23 марта МИД Украины выразил решительный протест в связи с необеспечением российской стороной необходимого медицинского обследования и лечения политзаключенного гражданина Украины Сервера Мустафаева. Реакции российской стороны относительно ноты МИД Украины пока нет. Ранее сообщалось, что состояние здоровья фигуранта дела Хизбут-Тахрир Мустафаева ухудшилось. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Мустафаев просит предоставить ему медицинскую помощь и сделать анализ на коронавирус. Напомним, что в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемед Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зикирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизбут-Тахрир». Житель Евпатории подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом утром 26 марта сообщает Управление следкома России в аннексированном Крыму. По версии следствия, в ноябре 2017 года гендиректор одной из фирм действия по указателю жителя Евпатории по фиктивным основаниям на счета подконтрольных евпаторийцу индивидуальных предпринимателей перечислил более 5,5 миллионов рублей. В сообщении указано, что эти деньги житель Евпатории должен был передать должностным лицам местной администрации за общее покровительство при приемке работ по капитальному ремонту дворовых территорий. Подозреваемый был задержан сотрудниками российской ФСБ по месту его жительства. Сотрудниками следственного отдела по Евпатории проведен обыск. Российские силовики не называют имени фигуранта дела. Это были все новости к данному часу. 14.15 в Крыму, 13.15 в Киеве. Мы переходим к обсуждению нашей центральной темы эфира. А конкретно, что происходит сейчас с моряками Сейнера Норд спустя 2 года после того, как они были задержаны в Азовском море в районе Обиточной косы. С тех пор было очень много дано обещаний керченским морякам, в частности, найти новое судно взамен арестованного судна Норд. Поговорим о том, чем закончилась эта история, можно ли подвести какие-то промежуточные итоги спустя 2 года. Присоединяйтесь к нам, ваше мнение, ваши вопросы будет интересно услышать в нашем эфире. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также напомню, что есть возможность комментировать нашу трансляцию в YouTube. Заходите, общайтесь друг с другом, общайтесь с нами. Мы стараемся читать все, что вы нам пишете. И если позволит время, да, конечно же, процитируем самые интересные комментарии. Но я напомню, что шанс гарантированно принять участие в нашем эфире у вас есть. Вы можете позвонить к нам по телефону. Мы начинаем через несколько секунд.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Итак, продолжаем эфир. Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру и поучаствовать в создании нашей программы. Да, вы можете комментировать происходящее в нашем эфире на нашем канале в YouTube. И нам тут уже пишут: сделайте, пожалуйста, передачу про расследование Навального о распиле бабла на съемках фильма про путинский мост. Видимо, отсылка идет к расследованию фонда борьбы с коррупцией. Да, интересное расследование. Спасибо за идею, мы обязательно ее рассмотрим. Но сегодня тема нашей программы – это то, что происходит с рыбаками судна «Норд». Напомню, что 25 марта 2018 года в Азовском море, недалеко от Обиточной косы, Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкий сейнер «Норд». На промысел из аннексированной Керчи судно вышло под флагом России. Экипаж с выданными в аннексированной Керчи российскими паспортами. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту выхода судна «Норд» из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи 30 марта 2018 года. Украинский суд арестовал судно «Норд». История экипажа «Норда» моментально охватила российское информационное пространство. Одним из ключевых моментов этой истории стал демонстративный отказ керченских рыбаков признавать себя гражданами Украины. Каждая попытка российских дипломатов под тем или иным предлогом вывести рыбаков в Крым или в соседнюю Россию широко освещалась в российских и в украинских средствах массовой информации. В итоге экипаж «Норд» вернулся в Крым 30 октября 2018 года. Российские власти заявили об обмене моряков на экипажи задержанных в Крыму украинских рыболовецких судов ЯМК-41 и ЯОД-2105. Позже в Крым вернулся и капитан «Норда» Владимир Горбенко. Судебное производство в отношении него на материковой части Украины приостановлено из-за пропажи подсудимого. На административной границе тогда в прямом эфире федеральных средств массовой информации рыбаков «Норда» встречали Сергей Аксенов, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, восхищались патриотизмом рыбаков и историям, как старпом «Норда» Савельев прятал под одеждой российский флаг сейнера. Давайте послушаем, как он об этом рассказывал.
Скажите, это флаг «Норда»?
Уважаемый, этот флаг был снят с 6 числа апреля. И мы пришли по Украине. Был и в СБУ, И в суде, в общем, мы сохранили. Не топтали нашу родину, наш флаг.
Молодцы.
Молодцы.
Да.
Молодцы, молодцы.
Как наши деды войну знамена выносили, так и мы.
Да, руководитель.
Родина вас ждала, мужики. Так что родные вас ждут.
Родина вас ждала. Если кто не узнал, это были слова Сергея Аксенова, который уже вскоре пообещал, что взамен конфискованного «Норда» рыбколхозу имени 1 мая, которая владела этим судном, купят новое, а самим рыбакам помогут. О том же говорили в эфирах российских федеральных телеканалов, пока рыбаки ехали от административной линии домой в Керчь. Давайте послушаем.
В море пойдете еще, Юрий Гаврилович?
Не понял.
В море пойдете еще? Не отпугнула вас такая ситуация?
Да, экипаж «Фиаско», ну, капитан 8-й, да, конечно, вот, пароходчика, ну,
ясно.
Идем в море, да, мы, да, мы в море, мы рыбаки от Бога.
Спасибо.
Спасибо вам огромное. Юрий Савельев, старший помощник капитана «Сейнера Норд». 7 месяцев заточения. Юрий Гаврилович, вся Россия с вами. Мы бесконечно рады, что вы наконец-то дома, и не представляем, как вы все это выдержали, пережили еще.
Ну вот вся Россия с вами, тогда говорили в эфирах федеральных российских телеканалов по случаю возвращения экипажа «Сейнера Норд» в Крым, но с этим как-то не заладилось. Ни с тем, что вся Россия с вами, ни с выполнением обещаний Сергея Аксенова. Тогда, в тот же день, моряков довезли до Керченского автовокзала, откуда они должны были дальше добираться домой сами, без телефонов и без денег. И вот что Юрий Савельев, который, включение которого в эфир российского телеканала мы только что слышали, как он описывает свое путешествие домой. «Мы без копейки денег, голодные, приехали в Керчь. Администрация города знала, что нас обменяли, но никто не организовал ничего, чтобы доставить нас домой. Семьи наши не знали, когда и куда мы приедем. Нас поздно вечером привезли на автовокзал и высадили, а дальше хоть пешком. Не надо забывать, что у нас ни денег, ни телефонов, ни одежды толком с собой не было. Ладно, в Керчи люди хорошие живут. Цветочницы, узнав, что я с Норда, цветы для жены дали. А таксист до дома довез без денег. Осадок только остался», сказал после этого Савельев. Семьям рыбаков обещали всяческую помощь, вплоть до психолога и санаторной реабилитации, но ничего этого выполнено не было. Давайте послушаем, что они рассказывали об этом.
Создали там в горосполкоме какую-то инициативу. Какая-то группа по работе с семьями. Но это ж на бумажке. Вот наша Умиленова, у которой был там и муж, и сын, попросила, говорит, я больная, она или на инвалидности, я не знаю, попросила, она живет в частном секторе, говорит, надо вскопать огород. Звонил этот Андропула, Дмитрий Михайлович, да, это депутат наш, который говорил, он грудь себя бил, значит, может быть, какая-то помощь вам нужна, там, траливалит, ну, все такое, да. Вот. Она к нему обратилась, говорит, мне надо вскопать огород, ну, что там, возле дома какой-то участок.
Там сотки две.
Короче говоря, ей прислали с боями, ей прислали, но за ее счет.
Да.
Чем вам помочь? А чем вам? Короче говоря, для галочи. Ничем. Единственное то, что они сделали, они нас несколько раз возили в Симферополь. Вот они предоставляли транспорт для поездки в Симферополь. Все. И просили. Я говорю, пожалуйста, нам нужна психологическая помощь, нам психолог нужен, потому что у нас очень тяжело нам. Ну, в общем, они не сказали ни нет, ни да. Но психолога нам предоставили, ребята, в конце августа. И написали срочно. Значит, у людей должен быть какой-то статус. Кто они такие? И что с ними происходило эти 7 месяцев? Аксенов говорил, что санаторий будет, потому что надо было лечить нервы и сердце.
В Костырино поехать бригадой? И там
ну, там полежать, в дурдоме.
Ну, так нормально. Вот. По нашему профилю. Такой же СМС не отвечает.
Вы верите в то, что будет новый Норд?
Конечно, мы надеемся, да. Надеемся, умирают последние мои рыбаки. Надо деньги зарабатывать на чем.
Ну вот как о фактической помощи, которая была предоставлена российскими властями Крыма, рассказывали рыбаки Норда керченскому изданию «Керчь-ФМ». Если не ошибаюсь, это было около года назад сделана эта запись. Дальше история продолжилась. 5 марта 2019 года после поездки в Мурманск и осмотра судна «Звезда рыбака» руководство керченского рыбколхоза имени 1 мая направило Сергею Аксенову письмо, где указывалось, что судно рыбакам подходит, и они просят его купить. 12 марта 2019 года Сергей Аксенов в рамках административного террора, если помните такой, посетил Керчь, где встретился с рыбаками Норда. Детально о содержании этого разговора известно мало, но была опубликована цитата Сергея Аксенова по итогам этой встречи. В ходе встречи обсудили рабочие вопросы для того, чтобы моряки могли выйти в море, составили план действий и определили конкретные сроки исполнения. Тогда рассказал Сергей Аксенов. Но вот повесить тот спасенный с Норда триколор керченским морякам по-прежнему некуда. По состоянию на данный момент 3 аукциона на покупку судна в итоге были сорваны или отменены. В покупке судна, которое моряки присмотрели себе в Мурманске, было отказано якобы по той причине, что моторный ресурс Сейнера выработан, и после покупки его пришлось бы ставить на ремонт. В сентябре 2019 года капитан Норда Владимир Горбенко принял решение уехать из Крыма на Дальний Восток, по сообщениям российских СМИ. И он объяснял это тем, что в отличие от Керчи, на Дальнем Востоке для него работа есть. Я процитирую Владимира Горбенко. «Уехать меня побудило отсутствие работы и сложное материальное положение. Мы такие люди, где рыба ловится, туда и едем. Руководство нашего рыбколхоза меня поддерживало. Вот 15 сентября получил оклад. Но сейчас ситуация зашла в тупик, определенности никакой нет, хотя все, что от нас требовалось, мы сделали. Даже в Мурманск летали на осмотр судна. У меня двое детей, надо кормить, одевать, учить. Не хочется находиться вдали от семьи. Я жил ожиданиями, и до этого момента меня сдерживало от этого шага только надежда, что судно будет куплено». Конец цитаты. 19 сентября 2019 года работники рыбколхоза 1 мая написали Сергею Аксенову уже открытое письмо, где рассказали о бедственном положении предприятия и очередном срыве закупки нового судна. Вскоре после этого российский министр промышленной политики Крыма на тот момент Андрей Васюта раскритиковал руководство рыбколхоза и заявил, что закупка была сорвана по вине керченского предприятия. Ответ директора рыбколхоза имени 1 мая мы уже давали вам послушать в одной из наших прошлых программ, и мы записали комментарии Сергея Лескова по нынешней ситуации, мы их послушаем чуть далее. И вот 2 октября, да, продолжаем хронологию истории экипажа Норда. 2 октября 2019 года, когда уже стало понятно, что и в эту путину рыбаки поработать уже не успевают, в Керчь приехал, собственно, сам Андрей Васюта. Издание «Керчь-ФМ» тогда опубликовало 8-минутную запись разговора Васюты с рыбаками. Давайте послушаем один из этих фрагментов. Тогда Васюта объяснял рыбакам, что им вообще-то никто ничего не должен, и история с покупкой Сейнера для рыбаков — это исключительная добрая воля российской администрации Крыма. В срыве закупки, как я уже говорил, Васюта обвинил руководство рыбколхоза, якобы те предъявили слишком много требований к закупаемому судну.
По итогам случившегося, я имею в виду потери судна, это бизнес, который вели ваш руководитель и владельцы этого корабля. Частный бизнес, в котором бизнесмены работают на свой страх и риск. Судно было потеряно. Ситуация неприемлемая, поэтому глава республики принял решение и поручил, в том числе и мне, отработать эту ситуацию с тем, чтобы каким-то образом компенсировать потерянное судно и с тем, чтобы рабочие места остались и так далее. Значит, хочу вам сказать честно, что если бы ваш руководитель мне не помогал, уже бы все давно было сделано. Нам было предложено купить один из пароходов, который по уверению ваших руководителей подошел бы вам для работы. Мы согласились с этим и объявили конкурс с техническими заданиями согласно этого парохода. Вы выпустили корабль без страховки в море. Может быть, вы назовете нормы закона, по которому республика должна купить пароход?
Итак, это октябрь 2019 года. Далее керченским рыбакам предложили два варианта дальнейшего развития событий. Первый – объявить новый конкурс с более умеренными требованиями к закупке. Второй – передать в пользование рыбакам судно «Гриф», которое давно не используется в качестве рыболовецкого и нуждается в основательной модернизации. Давайте послушаем, как моряки тогда отреагировали на такое предложение.
Почему они попали в эту ситуацию?
Скажите мне.
Был пароход, на нем работали и не думали о том, куда там в банк идти там, или еще что-то. Они работали каждый день. Почему сейчас такая ситуация? Мы остались без зарплаты. Семьи остались без зарплаты. У нас семьи порушились. За это вы что думаете? Вот эти 7 месяцев, которые они пробыли там, это просто так прошло? Нервотрепка, да. Вот. Вы понимаете, у нас это все было. А теперь нас втоптали в грязь. Вы видели, наверное, репортаж, когда украинских моряков этих встречали. Им купили по квартире, им купили там, звания повысили, им сделали все, что положено. Но здесь втоптали грязь на всех. И сказали, а что вы ходите? Что вы ходите? Паспорта вы и то получите сами за 1500. Правильно? За свой счет, даже это мы делали за свой счет. И пароход теперь, ни парохода этого нет, ни работы нету, ни денег нету, и нервов нет, ни здоровья, ни денег. А теперь вы говорите, что вот вам надо, вот вы это, вот вы то, пароход, вот должен он стоять возле причала. Все. Я что, неправильно что-то сказала?
У меня, вот вам скажу, нет комментариев по поводу вашего выступления. Причем, кстати, я проработал в бизнесе больше 20 лет. Ну, взял бы пароход в аренду и начал бы на нем работать, если Путина, если меня поджимают.
Но если бы это возможно было, он бы этого сделал.
Ну, а что невозможно? А что здесь невозможно?
Ну, вы же обещали. Они ездили, летали, можно смотрели. Вы же обещали.
Тогда же рыбаки «Норда», в принципе, согласились с планом покупки судна «Гриф» и дальнейшего модернизации для того, чтобы можно было выходить на рыбный промысел. В декабре 2019 года Сергей Аксенов снова пообещал помочь рыбакам с приобретением судна, но по состоянию на данный момент это обещание снова не выполнено. Продолжим хронологию. Вот продолжение эта история получила 10 февраля уже 2020 года. На тот момент уже уволенный бывший министр промышленной политики подконтрольного России правительства Крыма Андрей Васюта на пресс-конференции в Симферополе снова обвинил рыбколхоз имени 1 мая в затягивании решения вопроса с судном. Андрей Васюта тогда утверждал, что причина, по которой бывший экипаж «Норда» до сих пор не получил судно, связана с, цитата, «не всегда ясной позицией учредителей рыбколхоза», из-за которой власти, еще одна цитата, «не смогли провести некоторые мероприятия, которые позволили бы помочь трудовому коллективу». Экс-министр тогда заявил, что предприятию предлагали судно «Гриф», но владельцы рыбколхоза отказались от этого варианта. Руководитель рыбколхоза имени 1 мая Сергей Лесков тогда заявил, что цена судна по устроенной закупке была гораздо выше реальной и что участвовать в серых схемах рыбаки отказываются. На 25 марта 2020 года, на вчера, была анонсирована пресс-конференция экипажа «Норда» ко второй годовщине задержания судна. Но и пресс-конференцию, как оказалось, рыбакам, которыми так гордились в Крыму и в соседней России, провести не так просто. Они пытались обратиться в крымское подразделение «МИА Россия сегодня», на площадке которого Андрей Васюта озвучивал уже упомянутые мною обвинения в адрес керченских рыбаков и их руководства. Сам Сергей Лесков по техническим причинам не может принять участие сегодня в нашем эфире, но он согласился записать ответы на некоторые наши вопросы. Давайте послушаем, что сказал Сергей Лесков о поисках места для пресс-конференции.
С 15 февраля мы пытались согласовать проведение встречи с прессой по поводу второй годовщины инцидента с «Нордом». В этом же пресс-центре МИА «Россия сегодня» нам просто не отвечали на запрос. Требовали полную информацию о будущих спикерах, требовали заранее все их тезисы, требовали полностью согласовать даже текст будущего пресс-релиза. Так и не согласовали и не ответили письменно в течение месяца. Также нам не ответили на официальный запрос из администрации города Керчи от 15 февраля. Просто не ответили. В результате нас готов был приютить только пресс-центр ТРК «Крым», за что мы им очень благодарны и надеемся когда-нибудь рапортовать о конкретных действиях, продвижениях и, возможно, о победе. Но мы не стали рисковать с пандемией коронавируса и приняли решение попытаться провести эту встречу онлайн. Не смогли соединить логистику так. Я до сих пор застрял в местной командировке, и после Астрахани и Ростова сейчас нахожусь в Республике Дагестан. Ничего не поделаешь, форс-мажор. Переформатируемся, подготовимся и поговорим с журналистами и гостями обо всем и без привязки к конкретной дате.
Напомню, что это был комментарий Сергея Лескова, руководителя Керченского рыбколхоза имени 1 мая, о том, как они искали место для пресс-конференции в Крыму и какие сложности они в связи с этим встретили. Я также добавлю, что по предварительной информации на 8 апреля предварительно перенесена пресс-конференция, но эта дата не окончательная, учитывая те карантинные меры, которые сегодня вводятся в Крыму. В то же время обещается, что эта конференция, пресс-конференция будет проходить в онлайн-формате. Также мы попросили Сергея Лескова подвести промежуточный итог обещаниям, которые давала рыбакам Норда российская власть Крыма. Выполнена ли хоть одно из этих обещаний?
Не выполнен государственный заказ, а именно не выполнено прямое официальное распоряжение главы Республики Крым от 19 марта 2019 года о приобретении судна взамен Норда. Нам, как судовладельцам, грубо отказано в осуществлении проекта выживания по восстановлению бесхозного судна «Гриф». Мы написали официальное письмо в октябре прошлого года, где обозначили идею восстановления этого судна как проект выживания. Февральский аукцион по продаже «Грифа» провален. Вся официальная программа поддержки экипажа сорвана. А это, напомню, подряд 3 тендера, затем самый открытый аукцион, плюс как минимум 2 официальных обещания главы Республики Крым приобрести судно для нас. Плюс малозначащие, но показательно громогласные обещания за главу республики от имени безработного, то есть уволенного с государственной службы министра Васюта. Так руководители обещали, так выполняли свои обещания. Все мимо. Видимо, просто не в состоянии. Не умеют. Поэтому и не получается. Смешно и глупо. Сами пообещали, сами не выполнили, сами солгали. Вот такой результат. Из простой и ясной истории чиновники стараются сделать мутную и опасную, неправдивую и постыдную историю. Это как с тухлой селедкой. Лгут и изворачиваются, чтобы хоть чем-то запачкать меня и рыбаков. Надеются, что хоть неприятный запашок останется. Просто не умеют и не могут исполнять свою работу и не умеют и не могут выполнить распоряжение главы республики. Стыдоба, конечно.
Ну вот так выглядит история экипажа рыболовецкого судна «Норд» на данный момент. Вот нам в чате под трансляцией в YouTube пишут «Дали буды». Ну, судя по всему, да, «Дали буды». Вот как только что сказал Сергей Лесков, в принципе, эта история могла закончиться уже давно и закончится хорошо для керченских рыбаков. Но мы видим, чем она не заканчивается, да, и каков промежуточный итог всей этой истории. С нами на связи Елена Лысенко, журналист из Керчи. Елена, добрый день.
Добрый день.
Можно ли, да, сейчас сказать о каких-то итогах этой истории с рыбаками Норда?
Ну, итоги печальные. Люди вынуждены зарабатывать как-то на себе, на жизнь другими какими-то источниками доходов. Кто-то просто сидит на пенсии, там кто-то уехал на заработки в какие-то регионы России. Где-то кто-то устроился на какую-то работу. То есть, в общем-то, по сути, я думаю, что у рыбаков уже совсем мало надежды. Больше здесь активничает приезжий из Питера, вот этот руководитель предприятия, который, конечно, хочет этот бизнес как-то развивать дальше. Вот его бизнес, у него просто бизнес-интересы, скажем так. А люди уже давно брошены. 2 года прошло. Они не могли 2 года сидеть, ждать и ничего не предпринимать.
Что вообще значит вот для рыбака в Керчи, тем более в нынешней ситуации, да, когда мы видим, что дефицит очень серьезных рабочих мест, и я напомню, что на 1 апреля было анонсировано увольнение сотрудников ряда керченских предприятий, порядка 600 человек еще остаются без работы. Вот что в этих обстоятельствах для керченского рыбака означает остаться без основного орудия производства, без рыболовецкого судна?
Ну, это, по сути, остаться без работы. И дело в том, что, может быть, можно куда-то устроиться, там, я не знаю, сторожем или какие-то вот на строительные работы, там, пока строится, продолжается, там, Таврида, да, или еще куда-то. Но ведь это то же самое, как учителю перестать учить детей или врачу лечить людей, да. То есть рыбак — это же не только, не просто там кусок хлеба, это профессия, это этому люди отдали свою жизнь, они это умеют делать, они это хотят делать. И для них это, конечно, еще и такой очень сложный психологический момент, что им пришлось в основном бросить этим заниматься. Ну, может быть, кто-то смог где-то пристроиться, но не в Керчи. Конечно, наверное, я имею в виду пристроиться в рыболовецкую отрасль, но это только надо куда-то уезжать. То есть это надо бросать семью, свой дом, привычный образ жизни. Ну, по сути дела, это катастрофа для этих людей, потому что они всю жизнь этим жили, у них было судно, они ловили рыбу, продавали, занимались. Теперь этого уже 2 года нет, но вы же понимаете, что за 2 года много чего изменилось.
Ну, мы видим, да, что и Владимир Горбенко сообщал о том, что уехал на Дальний Восток, потому что там есть работа. Вот у нас в чате пишет один из комментаторов под ником Иван Иванов: «Поматросили и бросили». Вот такую оценку дает. Да, и в связи с этим я бы хотел задать такой вопрос. Да, как эта вся история с рыбаками Норда освещалась широко в федеральных средствах массовой информации в России? Мы видели, что в режиме прямого эфира прямо встречали в октябре или в ноябре 2018 года экипаж на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Да, было такое событие, было внимание приковано. А сейчас мы видим, что о судьбе рыбаков Норда практически никто не говорит.
Нет, ну почему? Обещания раздаются. Вот в феврале, в январе, в конце декабря 2019 года было обещано, что в январе 2020 года они получат сейнер, рыбаки. Ну, в смысле, получат корабль. Это вот Рио Крым сообщал с заявлением Аксенова.
Да, Сергей Аксенов нужно... на итоговой пресс-конференции об этом говорил.
Да. То есть, когда нужно очередной раз пообещать, то подключаются, скажем, да, там... федеральные СМИ или их представители в Крыму и сделают такие заявления. Но в то же время ничего опять не произошло. Все, ну, как рассказал Лесков, опять все тендеры были пропущены и проигнорированы. И в итоге корабля нет, в смысле судна нет у рыбаков, и, соответственно, работы нет. И, в общем-то, сейчас этот рыбколхоз — это просто вот бизнес этого человека, этой компании, которая пытается что-то там как-то все-таки сделать, добиться, используя эту ситуацию. Ну, не знаю, я думаю, что не будет никакого судна, скорее всего. И так это все потихоньку, и тема эта просто перестанет быть актуальной, и ее забудут.
Ну, еще, возможно, очень симптоматическое обстоятельство этой ситуации. Мы говорили о том, что даже когда Сергей Лесков и рыбаки Норда захотели провести пресс-конференцию, то они с трудом вообще смогли отыскать площадку, где это можно провести. Почему не дают слова вот в этой ситуации рыбакам, которые сейчас оказались в не менее трудной ситуации, чем они оказались 25 марта 2018 года?
Да? Ну, опять же, все та же причина. Тогда был политический момент, когда оккупационные власти могли использовать, и Россия использовала это все, ситуацию с захватом, с арестом Норда, использовала для того, чтобы рассказать, какие плохие украинские власти, как они неправильно поступают, обидели бедных рыбаков. Вот. А сейчас, когда эти рыбаки хотят пресс-конференцию, опять пытаются напомнить про то, что невыполнены обещания власти перед ними, да, в Крыму, то, конечно, они наступают на больной мозоли. Власть в России критиковать вообще как бы опасно и сложно, и не нужно, да, с точки зрения России. Поэтому, конечно, им будут мешать и не давать проводить такие пресс-конференции.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Елена Лысенко, журналист из Керчи. Мы продолжаем разговор. Я напомню, что к нашему разговору может присоединиться любой наш радиослушатель, который дозвонится к нам по номеру 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно позвонить с Крымского полуострова, а также с территории соседней России, а с материковой части Украины можно дозвониться к нам по номеру 044-490-2905. У нас уже есть звонок. Давайте послушаем, что нам скажут. Здравствуйте, вы в эфире говорите. Алло.
Здравствуйте, господин ведущий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, студия. Алло.
Да, говорите.
Хотел бы сказать, что Норд – это, ну, процесс по Норду – это международный процесс, и он непростой, и он тянется не один год, поэтому собственник, в принципе, не собирается покупать второе судно, и тут решение суда, рано или поздно оно будет, каким оно будет, никто не знает, поэтому нужно подождать, да, матросам сложно, но ничего не сделаешь.
То есть спасибо. Вы думаете, что именно Норд удастся вернуть в Крым?
Конечно, абсолютно.
Оно уже стоит на приколе уже достаточно долгое время. Получится ли его эксплуатировать?
Ну да, в принципе, очень давно. Это очень плохо для судна и для его оборудования, но ничего не сделаешь.
Скажите тогда, еще один вопрос к вам уточняющий. Интересно ваше мнение. А зачем тогда Сергей Аксенов обещал помочь с покупкой нового судна?
Ну, Аксенов все-таки не моряк и не юрист. Он все-таки занимается своим делом. Угу. Поэтому...
Благодарю вас за ваше мнение, ваши комментарии. Напомню, что нам интересны комментарии и мнения всех наших радиослушателей, поэтому можете дозвониться к нам по номеру телефона 8 800 10 06 926. Мы сейчас перейдем к разговору с Александром Севастьяновым, крымским историком и политологом. Но перед этим, перед тем, как мы с ним свяжемся, давайте примем еще один звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброго дня. Я вам скажу, что по поводу Норда и этой всей погодуки. Скобеева, Женя ее, вот этот муж. Это все было показуха, это политика. Кому нужны те рабочие, сейчас остальные? Тот Аксенов. Они обещают, им сказали с Москвы обещать. Никто никому ничего не даст. Полная, кажется, жопа. Всем этим, и тем морякам, и все. Они хотели, думали, что счастье пришло, говорится, жандармы с полицаями. Нету ничего, ничего не будет. Если там все, и Россия там целый дурдом, все люди живут нищие, голодные, все. А что они Крым? Что им Крым? Крым де юре это Украина, де-факто это непонятно что. Вот и результат.
Благодарю.
Ничего не будет, никакой не будет, никто чего. Вот развалят тот колхоз, и все.
Благодарю вас за ваше мнение. 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам в эфир, выразить свою точку зрения. Вас гарантированно услышат в Крыму. Также идет активное обсуждение у нас в чате под YouTube-трансляцией, но, к сожалению, не всегда хватает времени и внимания для того, чтобы все внимательно прочитать и озвучить наиболее интересные комментарии. Поэтому вы всегда можете к нам дозвониться. У нас для наших слушателей всегда приоритетное право говорить в нашем эфире. Итак, продолжаем разговор. Продолжим мы его с Александром Севастьяновым, крымским историком и политологом. Он сейчас с нами на связи. Александр, добрый день.
Добрый день.
Итак, первый вопрос. Ситуация выглядит, ну, очень странно, потому что что такое, да, допустим, для крымского бюджета, который хоть и остается дотационным, но его цифры достаточно велики, мы их видели. Вот что стоит для российской власти Крыма все-таки помочь с приобретением судна для экипажа «Норда», на основе которого была сделана целая информационная кампания в свое время? Вот почему не получается, по вашему мнению?
Вы знаете, я думаю, что вот это, скажем так, яркая такая иллюстрация, ну вот, приоритетов как таковой российской власти. То есть, когда было важно сделать пиар-ход, когда была политическая составляющая, это было актуально, это было, ну, нужно, и, в общем-то, по уровню чиновники и тем более Сергей Аксенов на этом активно пиарились. Сейчас эта история перешла в разряд сугубо такого, знаете, вот хозяйственной такой вот рутины, да? И это не входит в интерес, в круг интересов. Этим надо заниматься. То есть это вот исключительно такая, знаете, управленческая работа. И поэтому, грубо говоря, зная, ну, скажем так, некоторые личностные особенности характера Сергея Валерьевича, ну, ему неинтересно этим просто заниматься. Вот создали какие-то условия, то есть вам же предлагали какие-то судна там, да, вот, грубо говоря, власть говорит, вам же они почему-то не подходят. Ну, вот если не подходят, тогда и, в принципе, мы не будем на вас обращать внимание. Вам же предложены варианты. Они вас не устраивают, ну, тогда мы вам больше предложить ничего не можем и вообще не будем на вас никакого внимания обращать. То есть это просто вот такая, знаете, пофигизм это вот такой, да, чиновнический, это первое. А второе, конечно же, если эти работники этого рыбколхоза будут выходить в прессу и говорить об этом, то, конечно же, это рано или поздно дойдет до федерального центра, и в Москве, вот как раз, между прочим, больше шансов у этих людей добиться какого-то результата. То есть, в принципе, вот разглашение, какое-то информационное сопровождение вокруг этой темы, оно, конечно, крымской власти совершенно невыгодно.
Перед тем, как задать следующий вопрос, давайте послушаем, у нас есть еще один звонок от нашего слушателя. Добрый день, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Я из Джанкоя. У меня такой вопрос. Почему, когда вы захватывали этот корабль силой, вы же видели, что это не военный корабль, а обычные люди? Неужели нельзя было просто обсмотреть судно и вот отпустить? А вы создали такую кучу проблем людям, во-первых, людям. Ну, может, они вот холопы, вы их не вот уважаете и не цените. А во-вторых, вы же России ничего плохого не сделали. Вы только людям здесь сделали. Я считаю, с вашей стороны это подло. Все, спасибо, до свидания.
Спасибо и вам за ваш звонок. 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам в эфир, задать вопрос. Но, очевидно, наш слушатель не очень внимательно следил за историей судна «Норд». Все началось с проверки, да, сейчас украинских рыбаков в Азовском море активно проверяют. Например, сотрудники ФСБ, да, и почему-то, я не знаю, может быть, вызывает тоже вопросы у нашего слушателя этот факт или нет. Так, точно так же, да, украинские пограничники имеют право проверять судно, тем более было уже сказано в начале нашего эфира, я говорил, на каких основаниях судно было задержано. Оно вышло из порта, который Украиной официально закрыт. А мотивации действий Госпогранслужбы Украины и прокуратуры Автономной Республики Крым тоже говорилось в наших предыдущих эфирах неоднократно. Можете обратиться к архиву наших радиопрограмм. Продолжаем мы разговор. Напомню, что с нами на связи Александр Севастьянов. Александр, к вам такой вопрос. Вот вы говорили о том, что необходимо выходить на пресс-конференции уже из Москвы, да, чтобы Сергею Аксенову пришлось снова обратить внимание на проблемы рыбаков из Норда. И один из таких примеров, который вспоминается, это Олег Зубков, который тоже давал в Москве пресс-конференции, после чего получил сумасшедшую поддержку, да, в том числе и в соседней России, не только в Крыму. И так или иначе он сейчас говорит о восстановлении работы своих парков. Нет ли, по-вашему, какой-то вот странной разницы между тем, как крымское общество и общество соседней России реагируют на, в принципе, похожие истории, да, с точки зрения несправедливости того, как обращаются к людям? Вот в чем разница между кейсами Олега Зубкова и кейсом экипажа «Норд»?
Ну, вот именно в том, что Олег Зубков – это известная медийная личность. То есть он до 14 года, после 14 года является человеком, который, ну, наверное, по упоминаемости в прессе входит в десятку крымчан, да, скажем так. Наверное, войдет он. И он, безусловно, имеет куда больше ресурс, чем эти моряки, и финансовый, и медийный, и как таковой общественный, скажем так, ресурс, да, вот, и он, соответственно, может это все организовать. Более того, конечно, его сила, его авторитета, она позволяет ему найти союзников в Москве, это первое. Второй момент, ну, не обязательно даже пресс-конференцию проводить в Москве, хотя, может быть, придется дойти до этого, потому что в крымская информационная среда, она же зачищена. Да, и Зубкову приходилось-то преодолевать немалые
немалое сопротивление для того, чтобы все-таки доносить свою позицию более-менее открыто и полно, да? А люди, вот конкретно вот эти из рыбколхоза, они, ну, честно говоря, они просто-напросто простые люди, которые не имеют такого выхода, и поэтому вот и разница всей этой ситуации. То есть, грубо говоря, пока что они не нашли тех, кто мог бы их поддержать. Как внутри самого Крыма, где же все эти общественники, где же вся эта общественная палата, так называемая крымская, во главе с господином Йоффе и так далее. То есть, ну вот явно, что проблемы простых людей, а не политические акции, они неинтересны, они не создадут хайпа, на них заработать себе какую-то популярность никто не сможет. И поэтому вот этим простым людям, ну, либо стоит попробовать все-таки выйти на какие-то общие российские, скажем так, СМИ, либо на какие-то общероссийские, в том числе правозащитные организации, которые могли бы эту ситуацию довести до столицы. Там все-таки, учитывая особое внимание властей федеральных к Крыму, да, ну, разная природа этого внимания, но все равно, особое внимание у них вот шанс все-таки, я думаю, сохраняется.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Севастьянов, крымский историк и политолог. Мы продолжаем эфир. Продолжим мы говорить с Борисом Бабиным, украинским юристом-международником, бывшим постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис Бабин с нами на связи. Я вас приветствую. Несколько слов о том, как изменилась вообще ситуация в Азовском море после истории с Нордом, которая случилась 2 года назад, после задержания этого судна. Как Россия использовала эту историю в дальнейшем развитии событий?
Честно говоря, состоянием на сейчас ситуация вернулась на круги своя. То есть та вот немножко потревоженная украино-российская рыбная мафия, которая, несмотря ни на войну, ни на оккупацию Крыма, через те же лица и те же схемы зарабатывает и в Керчи, и в Бердянске, и в Ростове сумасшедшие деньги на рыбе, оно все вернулось на круги своя, повторюсь. То есть ситуацию с Нордом, как говорится, порешали, замяли, людей худо-бедно выдали, российская политмашина, пропаганда отработала свое, то есть сначала рассказывали о героических рыбаках, да, потом захватили коварных украинских браконьеров, да, из Очакова, их поменяли, теперь все эти дела, соответственно, в международных судах, России все достаточно неприятно, ну, осадочек, как говорится, остался, да. С другой стороны, мы видим, что Украина и дальше идет на подписание ежегодных протоколов по распределению квот с россиянами, в этих протоколах по умолчанию квота передается крымчанам. Мы видим, как из этих протоколов Украина уже фактически проиграла арбитраж в Гааге, международном, касательно конвенции по морскому праву. То есть, на самом деле, мы тут видим, что тюлька перевешивает все, да, любые национальные интересы, причем обоих стран. И когда крымский рыбнадзор возглавляет кум чиновника украинского рыбнадзора, ну, вы же понимаете, война войной, а икра по распорядку. Поэтому, говоря более конкретно, все экипажи, которые в Крыму заложники ситуации, естественно, то, что сейчас советовалось куда-то идти, ну, знаете, когда наверх заносят, писать письма туда же глупо на самом деле. Поэтому я далек от мысли, что что-то что-либо изменится. К сожалению, единственный путь, хоть как-то повлиять на ситуацию, это судебный процесс, это уголовное производство. Мы этим в украинской юрисдикции занимаемся. Вот уже зарегистрировано на днях через суд уголовное дело по халатности на рыбагентство. В дальнейшем будут еще интересные производства, в том числе в административных судах. Поэтому не исключается, естественно, международная юрисдикция, потому что, соответственно, рыбаки жертвы подают заявление против государств-нарушителей. Это единственный путь. Поскольку, повторюсь, в этой сфере Украина и Россия плотно сотрудничают, сотрудничают незаконно, сотрудничают на пользу отдельных высокопоставленных должностных лиц, какие-то иные механизмы изменения ситуации я не вижу.
У нас буквально минута осталась до завершения эфира. По вашему мнению, еще вот повторение такой же ситуации, как случилось с рыбаками Норда, вы говорите о том, что крымские рыбаки продолжают пользоваться вот этими протоколами о распределении квот. А возможно ли повторение этой истории уже с другим судном, с другим экипажем?
Возможно, но с материковой Украины, поскольку, естественно, россияне будут задерживать рыбаков и дальше. Мы буквально месяц, два месяца назад имели подобную ситуацию с похищением рыбаков с Бердянска. Крымчан сегодня никто задерживать не будет. У нас на сегодня позиция нет войне, нет оккупации, дружба с Россией. Поэтому, к сожалению или к счастью, но в этой ситуации я абсолютно далек от мысли, что украинские пограничники даже посмотрят в сторону русских либо крымских рыбаков. Для них сейчас это полное табу, как сейчас модно говорить.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Борис Бабин, юрист-международник, бывший постоянный представитель президента Украины в автономной республике Крым. Говорили мы сегодня о судьбе экипажа «Норд». Пишут нам вот некоторые слушатели, что о «Норде» нужно забыть. Нет, не забываем мы об этой истории и о ее развитии. Будем вас, конечно же, информировать. Сергей Макрушин для вас провел этот эфир. Напомню, что с нами есть возможность связаться всегда, предложить нам ваши темы программ, предложить нам ту информацию, которая у вас есть. Можно это сделать не только во время прямого эфира по телефону или в комментариях под нашими трансляциями. Можно писать нам на почту, можно писать нам, пользуясь формой обратной связи на сайте Крым Реалии. Ну и, конечно же, мы есть во всех крупнейших социальных сетях, например, Facebook. Можно нас найти и тоже с нами связаться уже в этой сети. Будьте здоровы и информированы. Пока.